Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Время 21 час 4 минуты, пятница, 18 марта. И снова мы проводим с Алексеем Арестовичем эфир. Назвали его день 23, день 23 войны. Вот мы его и проводим. Алексей, рад приветствовать.
Взаимно.
Да, ну, в общем, сейчас нас уже смотрит 35 тысяч человек. У меня большая просьба, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нам важно, чтобы максимально большое число услышало о новостях. То, что на фронте происходит. Ну и, в общем, спросим у Алексея. Ну, может, начнем тогда? Опять, как всегда, там самое главное, что-то, изменения есть, которые, вот, имеет смысл с них начать обсуждение?
Ну, больших изменений нет. Те же самые направления усилий, то же самое Изюм, то же самое Волноваха, тот же самый Мариуполь, тот же самый Херсон-Николаев. Два замечания есть. Первое – это то, что под Изюмом кинули в бой учебный центр Мулина на БМП-3, который готовил младших специалистов. Ага. Они пошли в бой, и мне, у меня есть видеотехники, там ребята прислали, которые воюют мои. И там даже Z не трафаретом нарисовано, а так, от руки. Настолько быстро их скомканно накидали в бой. Но мне показали 12 спаленных 0 БМП-3, часть захвачена. Так. Но говорят, мясо было страшное. То есть учебный центр и специалисты перестали... Ну, не учебный центр, а специалисты учебного центра перестали существовать. Настолько спешили, что не дождались резерва, который еще все-таки есть, и можно было бы там через 3-4 дня перебросить. Настолько спешат выполнить задачу, что кинули непосредственно учебный центр. Один и второй, я второй сейчас уже даже не помню, потому что куча цифр в голове. И вот их всех спалили там наши. Второй момент – это то, что опять ПКП накрыли в Чернобаевке. Это день сурка какой-то. Просто если бы не гибли люди, пусть даже наши враги, я бы пошутил. Но не стану шутить, потому что гибель даже противника является гибелью человека. Шутить над мертвыми не будем, да, и над смертью. Но по нашим предварительным данным, которые надо было бы уточнить, чтобы это не превратилось в бесконечную генеральскую гонку, командующий 8-й общевойсковой армии погиб.
Кто это? Это фамилия? Как? Кто это такой?
Я сейчас уже просто не упомню. Мне важнее должность, чем персональная.
Командующий 58-й армии.
Не 58-й, 8-й.
А, 8-й, 8-й, извините. 8-й армия
Южного округа, да, которая как раз вот по Донбассу отвечала. Первый, второй корпус к ним принадлежал. И армейский, да. Вот перекинули.
Но это тоже генерал, это там... тоже высокопоставленный.
Это... Или генерал-майор, или генерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант, ничего себе. Значит, тогда так, вот с Мариуполь мы видели видео, да, на котором ты рассказываешь сегодня о том, как складывается вот ситуация там в связи с дискуссиями, которые идут внутри Украины о том, что нужно что-то делать, то ли деблокировать Мариуполь и что-то надо делать с остающимися там защитниками, как-то попытаться, значит, эту ситуацию изменить тактически. Вот что здесь можно сказать? Здесь вообще какая-то есть перспектива? И что там, как складывается в целом ситуация? Она менялась за эти сутки или нет?
Это не дискуссия. Это нервные срывы со стороны наших людей, которые занимаются психологическими проекциями. Им нужно найти виноватых. Конечно же, власть виновата. Кто же еще виноват? Не спасли, не вывезли, не разгромили российскую армию, не убрали и так далее. Я их понимаю, потому что в психологии существует явление переноса. И когда человек попадает в когнитивный диссонанс, он не может принять реальность, как она есть, ему нужно необходимо сделать перенос. Ему нужно найти виноватого и слить туда весь свой гнев. В данном случае это мы, и конкретно я, потому что я нашел себе смелость заявить публичную позицию. Кто-то должен был это сделать, лучше это сделаю я. Как бы, ну, вот, по крайней мере, я сделал шаг
вперед. В чем эта позиция? В чем это, Алексей, позиция?
Позиция заключается вот в чем, что военных способов деблокировать Мариуполь в настоящий момент нет.
А почему
нет? Же требует...
вот, можешь сказать?
А потому что ближайшие воинские части украинские ведут бои в севернее Волновахи против превосходящих сил противника, они сами в тяжелейшем положении, никакой деблокады речи не идет, им бы самим отбиться. А другие части, которые на этом направлении, условно говоря, Запорожье, условно, в самом широком смысле, сами ведут оборонную операцию сейчас, и даже если бы они где-то нашлись и пробили бы там, проломали наступающего противника на контрударе и пошли бы в сторону Мариуполя, им бы предстояло пройти там 100 с лишним километров по голой степи с коротким плечом авиации из Крыма и из Ростовской области, очень коротким для авиации, это там 10 минут полета. Да. Авиация вышла, разгрузилась, вернулась, вышла и так далее. Да, они бы не прошли это физически. Более того, я могу сказать, что попытки авиации нашей работать в том направлении были, без подробностей. Не прошли.
Да, нам не нужны подробности, конечно.
Поэтому военного способа деблокады в настоящий момент нет. Поэтому президент 10 дней назад сказал, что это тема номер один для него Мариуполь. И поставил вопрос на уровне всех мировых лидеров, ведущих стран, не только Запада, не только Европы. Кроме этого, он поднял международный гуманитарный...
Алексей. Друзья, у нас тут могут быть технические сложности. Не отключайтесь. Сейчас мы восстановим. Я думаю, Алексей подключится, потому что... здесь, да?
Да, сорвался. Я здесь, да, возвращаюсь.
Здесь, ну там, да, вот мы смотрим, да, продолжаем.
Да. Смотрим, да. Так вот, да, он, президент, поднял на ноги всех глав государств, не только Запада, поднял на уши все церкви и поднял на ноги все международные организации гуманитарные для того, чтобы воздействовать на эту ситуацию. Позиция российского руководства известна. Давали коридор отовсюду, кроме Мариуполя. В Мариуполе 4 дня назад открыли гуманитарный коридор на выход жителей самостоятельно из Мариуполя на своем транспорте, какой уж достанут. Но гуманитарные грузы все равно не пустили внутрь Мариуполя, хотя там были представители церкви там как бы и так далее.
Да-да-да.
То есть на выезд. Далее, я так понимаю, что просто подвалом обвинений, ну хоть как-то там что-то куда-то. Больше 40 тысяч жителей вышло оттуда. Но на 400-тысячный город, мы понимаем, да? Угу. Вот. У нас политические спекуляции уже появились на эту тему. Вообще, вчера и сегодня это день нарастания политических спекуляций. Я, вопреки своему обыкновению, все-таки не выдержал и сегодня видео записал, потому что совсем уже одиозные персонажи выступили с обвинениями. Ну, это на их совести, как бы я высказался, дальше продолжаем нормальную работу. Так вот, но политические спекуляции появились уже, что власть сознательно. Делятся на два уровня. Власть сознательно оставляет Мариуполь и его защитников. И вторая спекуляция, то есть не хочет оказать помощь. И вторая спекуляция – это то, что с самого начала не предприняли необходимых мер. Это пластинка про довоенную неготовность. Что мы его знали и ничего не делали. Ну, это понятно, из какого лагеря оно идет, не будем называть этих товарищей.
Не будем, да.
Мы все прекрасно понимаем, но они, да, уже с 12-го дня войны, я посчитал, когда первая опасность отошла, они занялись политической критикой, оно все нарастает сейчас. Ну, в общем, та же политика. Как народ, когда объединен кровью украинский, все, они решили разыграть свою любимую карту. Я в этом смысле не вижу больших отличий от Путина, честно говоря, от российской пропаганды. Потому что они подхватывают те же самые месседжи. Я сегодня был в эфире одного телеканала, аффилированного, скажем. Час меня допрашивали журналисты, они все время цитировали Лаврова. Ни разу не процитировали президента нашего или других официальных лиц. Когда журналистика же должна давать две точки зрения, даже довоенная журналистика, мирного времени, ничего. Есть уважаемые СМИ, которые дают только точку зрения врага и не дают нашу точку зрения, альтернативы, хотя это каноны журналистской этики. Вот я по этому поводу прошелся и, пользуясь случаем, еще раз посылаем добрый привет и показываю, что, ребята, народ все запомнит и все оценит.
Ну да, ну я просто почему для меня важно это обсудить? Нам не важны детали, но потому что происходит в России? В России никаких дискуссий нет, ничего нет. Есть сегодня наш вурдалак выступал, значит, на стадионе в годовщину, соответственно, этого так называемого референдума в Крыму. Естественно, никакого референдума там не было. Вот, опять, значит, это в Лора Пьяна у него такой, значит, это лепень такая. Вот, и он очередной раз в Дадзебао ушел, значит, с выкриками. И в России сейчас любой, кто посмеет хоть что-то там возразить, сказать, что вы делаете, вы вообще охерели. Ну, как бы сразу может оказаться в тюрьме. Поэтому даже в условиях войны в Украине все равно есть дискуссии, есть, в общем, обсуждения. Поразительно, все-таки воюют как демократии, как воюет, в общем, авторитарная диктатура. Это очень важно для нас, чтобы сравнить, что нормальным является дискуссия, хоть и с таким перехлестом и с выходом на какие-то неприемлемые позиции, но тем не менее, это все равно есть.
Дискуссии мы приветствуем, да, безусловно. Да, поэтому мы государство не вводило высшее военно-политическое руководство. не вводила военную цензуру, хотя по всем правилам надо бы
Да,
вводить.
да,
То есть у
да.
нас все лепят, что хотят, потому что предпочли сократить критическое мышление, свободу слова и демократические принципы, либеральные, вне зависимости даже от военной необходимости, принципиальная позиция президента. Так вот, просто некоторые себе позволяют слишком широко ею пользоваться, да, в ущерб государству, подхватывая российские нарративы. Так вот, по поводу ваших. Тут же мало кто заметил, но Путин использовал термин, активно использовал и сегодня, и вчера он, по-моему, произнес в обращении там, к жителям, национал-предатель.
Национал-предатель, это
Национал-предатель,
я.
да, это тимор. Так вот, термин
Я.
национал-предатель,
Да.
да, я не знаю, знаешь ты или нет, но термин национал-предатель впервые появляется, широко
В Германии.
используется в книге «Майн кампф» Гитлер.
Да, именно так,
Это
да.
термин происхождением
Но он
оттуда.
с
Думал ли
немецкого
ты
может
ее?
варьироваться, но
Да.
национал-предатель это оттуда, да.
Скажи мне, пожалуйста, вот через 70 лет после Холокоста ты еврей, тебе приятно это выслушать от
Да.
руководства России? Нет, так
Насрать.
вот.
Мне лично насрать, я за других
Тот же
переживаю. Мне
самый термин, да.
абсолютно насрать.
Тот же самый термин.
Ну, мы
Ну
такие,
вот
да, мы...
как-то так, да.
Я со всех
Это
точек зрения,
риторический вопрос был, да.
я наполовину еврей, наполовину русский, я и так предатель, и так лапоть, и так далее, я безнадежен. Вот, но что еще важно? Какие-то интонации, нотки вот в его заявлениях услышаны ли в Киеве по части, касающейся возможности переговоров, договоренностей и так далее? Почему? Потому что на самом деле вдруг начала появляться информация, что на переговоры, опять же, мы говорим о публичной стороне, нам не нужны инсайды, что типа российская сторона уже начала робко говорить, а давайте как-то вот с санкциями поработаем, а давайте как-то в это соглашение по договоренности между Киевом и Москвой задействуем, в общем, как-то где-то поговорим о снятии санкций с Москвы за военную интервенцию. Вот что-нибудь об этом известно?
Ну, не комментируя ход переговоров,
Не, мы их вообще не трогаем.
у нас табу, да. Мы комментируем, как всегда, комментирующих. Я буду всякий раз это оговариваться, чтобы не
Да,
было спекуляций.
конечно, конечно, конечно.
Значит, моя лично Алексея Арестовича мнение таково, что, конечно, одна из первых проблем, которые волнуют российское руководство, это санкции.
Да,
И,
когда я
конечно,
уже начали заявлять.
конечно, они отстроят, но судя, тут мы должны судить по заявлениям и мерам по социально-экономической поддержке населения, которые за последние 3 дня, 5 указов, по-моему, издали на этот
Да,
счет,
да.
что вот все будет хорошо, поборем, да, меры, и даже пытались произносить какие-то слова, типа, что это даст невиданный толчок развитию
Да,
российской
да,
науки и
да,
техники
да.
теперь, когда мы сами, тут уже понятно, что у кого чего болит,
Окей.
тот про то и говорит, все же очень просто. Раз говорят, что санкции это ерунда, и мы еще ого-го, то значит санкции не ерунда и не ого-го. Это еще Виктор Суворов говорил. Так надо читать за передовицы советских газет. Вот ровно на 90 переворачиваете градус, на 180 вернее, и сразу все становится на свои места. Если говорят, что санкции не страшны, значит ужасно страшны. И так далее. Если говорят, что операция по плану идет, значит ей
Да.
никакого плана и близко нет, все рухнуло и так далее. Ну вот мы это чуть четко, мы все это видим. И здесь еще одна хорошая новость. Я думаю, что это было бы твоим третьим вопросом, но опережу и
Так,
привяжу к санкциям.
да, хорошо.
Сегодня в открытой печати было, что Си Цзиньпинь заявил
Да,
по итогам
да,
переговоров
да.
с Байденом, что ему война России в Украине не нужна.
Да, именно так он и сказал.
Но мы же понимаем, насколько это оглушительный фактор для
Конечно.
Москвы. Это
Я бы сказал
колоссально все
по-русски,
это.
это пиздец. Вот так я
Да,
отвечу.
это сломалась последняя доска под ногой режима, скажем. Последняя. Не удалось перетереть. И лишний раз показывает, насколько более адекватны китайцы, нежели московский режим. То есть они далеко считают, понимают интересы, несмотря на риторику, несмотря на свою особую позицию, они сохраняют адекватность в этом мире. И как бы, по крайней мере, международной политики. Да? По отношению к уйгурам там еще надо спросить себя. Да? Но в международной политике они демонстрируют адекватность, предсказуемость, готовность, конечно, защищать свою позицию, но тем не менее адекватность и группа правил. В отличие от. И это все ответ на вопрос всем тем, кто ожидал, что Китай проассоциируется с путинским режимом и сильно ему поможет. Не проассоциируется, он с ним ничего общего не хочет иметь. Кроме того размера, где есть конкретный китайский интерес и возможность слегка потроллить Запад, но это точно не военная поддержка. Максимум сухие пайки, там или что-нибудь такого. Это оглушительный фактор по значению. Я же говорю, последняя трухлявая доска под ногой
Не, ну сам факт,
путинской
что Байден
конструкции.
разговаривает с Си Цзиньпином в момент, когда Москва апеллирует к Пекину, это уже символически свидетельствует о том, что для нас партнером является Вашингтон, а не вы. Вот и все.
Да, нам надо прояснять это нашим зрителям, потому что даже мы с тобой такие умные. Большинству людей надо разжевывать эти вещи. Мы с удовольствием
разжевываем, да.
Да, чтобы они понимали. Да. Я к тому, что почему мы так вынуждены друг за друга произносить вещи, которые нам обоим хорошо понятны. Это для вас, уважаемые зрители, мы делаем. То есть это, чтобы вы понимали, это и по моему мнению, по мнению Марка, и по мнению всех людей, которые немножко понимают дипломатии в этой самой, это катастрофа. Си Цзиньпин определился с партнером, и это не путь.
Ну, там осталось наверняка за фасадом этих переговоров какие-то их договоренности, потому что что-то уступил Вашингтон, причем то, что бы он бы не уступил, если бы не война, и не нужно было бы вести экономическую войну против Москвы для того, чтобы ее изничать, как говорится по-украински, да?
Это безусловно, это даже не оспаривается.
Поэтому, у нас сколько времени еще, Алексей?
Ну вот пока меня не позовут, я вот сейчас смотрю, там выйдут добрые люди, позовут, тогда побегу, а потом уже говорить.
А ты сейчас на Банковой, естественно, да, Алексей?
Ну, я тут, да, наши киберги офиса президента. Да.
Все, мы поняли, офис президента. Значит, нас смотрят 93 тысячи уже почти. Соответственно, мы продолжаем. У меня просьба ко всем зрителям. Мы буквально 17 минут в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Значит, все-таки вопрос о переговорах. Они имеют какие-то сроки окончания, какую-то предварительную... Ну, как ты считаешь, как тебе кажется, там, через неделю, через день? Ну,
опять же, комментируем комментирующих.
Да, да, да.
Российская сторона начала дня два назад давать такие осторожные месседжи, которые звучат примерно так. Украинская сторона затягивает переговоры.
Да,
пользуемся правилом Суворова и переворачиваем на 180 градусов. Раз затягивают, говорят про затягивание, значит, хотели бы побыстрее, правильно?
Угу. Конечно.
Ну, вот да. Хотят, видимо, хотят побыстрее.
В Москве прозвучало, кстати, заявление о том, что в Яндекс.Новостях, оно вон прошло, я его видел, о том, что, значит, якобы близки к тому, чтобы договориться о нейтральном статусе в этих соглашениях Украины и отказу вступления в НАТО. Ну, это так, в такой более аккуратной форме, но смысл этот?
Я думаю, что нейтральный статус – это желанная для Москвы конструкция, но мы ее не оперируем. Наш статус определил президент Украины, когда обращался к парламенту США. Вернее, ну, к парламенту, к Конгрессу. Он сказал Ю-24, новой конструкции, которая говорит о том центром, который сейчас, безусловно, является Украина. Это некий Венский Конгресс нового типа. Я такие параллели позволю себе провести. Не потому, что у нас так говорят, а потому что я так рассуждаю. Я лично Алексей Арестович. Который должен обеспечить новую структуру безопасности в Восточной Европе и вообще в Европе. И в мире, я бы сказал, и 24 – это количество часов, в течение которых государства должны предоставить гаранты, предоставить военную, политическую, гуманитарную и прочие виды помощи тому государству, которое подверглось агрессии, в данном случае это Украина. То есть, по сути, мы речь ведем об очень серьезных гарантиях, близких или даже больше, чем любые аналоги в мире существовавшие, для обеспечения интересов Украины, а потом любой страны, пострадавшей от внешней агрессии, которая присоединится к этому Ю-24. Речь идет о новом формате безопасности в мире как таковом. Инициатором является Украина, президент. Вот об этом идет речь.
Так, еще есть, да? Вот я смотрю, вот только что Макрон позвонил Путину, до этого позвонил Шольц. Эти переговоры между Путиным и ими двумя, они охватывают именно что конфигурацию договоренности между Киевом и Москвой? Или они идут параллельно относительно тех вопросов, которые, ну, в том числе Владимир Александрович Зеленский перед ними ставит по гуманитарным вопросам, касающимся Мариуполя и так далее. Все-таки...
Ну, тут точно сказать не, точно сказать не могу, но президент так настаивает, что не учесть его мнение совсем, я думаю, они не смогут.
Угу. Угу. Так, тогда еще вопрос, касающийся... вот то, что вооружение опять, это для нас представляет интерес, потому что Лавров заявил о якобы готовности Москвы бомбить конвои с оружием, которые идут, ну, мы понимаем, это через польскую границу они идут, и предостерег Запад от того, чтобы, значит, продолжать военную помощь и эти конвои направлять в Украину. Мы прочитываем это, что, ну да, нам совсем, совсем плохо, нас столько народу перебили благодаря вашему оружию, давайте прекращайте, или мы что? Или как?
Цитирую Столтенберга, главу НАТО. Нападение на конвой НАТО считается нападением на НАТО.
То есть они на это не пойдут? Только будут болтать?
Ну, если пойдут, то дальше слово за НАТО.
Дальше слово за НАТО. Ну, вот мы и хотим понять, они рискнут на то, чтобы... Они же, в принципе, если напрягутся, они
Не
могут
думаю.
бомбануть.
Не думаю. Могут на украинской территории под видом, да, мы не знали, что там НАТО, но это будет единственный раз, после чего они будут очень долго и нудно извиняться и говорить, что это случайно. Если вообще рискнут на такое что-то.
Ну хорошо, военная помощь США, значит, которая объявлена, да, вот этот миллиард, и, ну и плюс Псаки заявила, пресс-секретарь Белого дома, о том, что на ежедневной основе идут поставки вооружений. Она сказала так: на ежедневной основе идут поставки вооружений в Украину для ведения боевых действий в ВСУ и так далее. То есть мы можем подтвердить, что действительно ежедневно получает Украина военную помощь, которая используется для ведения боевых действий.
Ну, я подтвердить не могу, но если внимательно наши зрители посмотрят на поле боя, на фото и видео, которое там выкладывается, то российские наблюдатели регулярно указывают красными стрелочками и кружочками на новые типы вооружения, которые находятся в ВСУ. Вот смотрите, такой гранты, вот смотрите, такой ПЗРК и так далее, и так далее. И беднее, наверное, в этой ситуации они более болезненно за этим следят, нежели мы.
Так, значит, вот снова новость, которую я тоже хотел обсудить. Минобороны заявило, что вооруженные силы России уничтожили украинский боевой самолет во Львове. Здесь важно, бог с ним, что они там говорят, но во Львове. То есть это уже не первые действия именно на западе Украины, но, в общем, пока еще не затронутом войной регионе, хотя больше даже, чем центральная Украина. Там чаще появляются в
Не
новостях.
затронута наземной войной, а вообще
Наземный, да,
удары по...
конечно, но...
Да. Это же война, полноценная война, удары ракетами.
Ну, конечно,
Вот,
да. Я
да,
имею в виду, что вот...
били в район Львова. Уничтожить как-то мне не очень верится, но били. Да. Марк, нам надо заканчивать. Тогда
Ну,
да,
как
на
говорится,
сегодня
завтра у
все
нас
тогда,
будет же
хорошо.
возможность.
Да, конечно, увидимся. Да.
Все, тогда
Увидимся.
всем
Да,
пока,
спасибо.
ребята. Спасибо
Спасибо,
огромное.
до
Почти
встречи.
110 тысяч нас смотрят. До завтра. Завтра продолжим разговор. Пока.